У Екатерины Евсеевой. В эфире «Время свободы». Сегодня 15 августа, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В Москве прошла акция памяти Людмилы Меликовой, защитницы исторической Москвы и ее жителей. В Польше кипят страсти вокруг сегодняшнего концерта американской певицы Мадонны в Варшаве. 17-й фестиваль российского кино «Окно в Европу» в Выборге выходит на финишную прямую. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Вчера вечером на улице Рождественка в Москве состоялась акция памяти Людмилы Меликовой, гражданки Москвы, общественного деятеля и защитницы исторического наследия российской столицы и ее жителей. 10 дней назад она скончалась после полученных травм при проведении акции в защиту памятника архитектуры XIX века в центре Москвы. С подробностями об акции поминовения в центре Москвы мой коллега Мумин Шакиров.
Защитники Старой Москвы провели вечером 14 августа акцию памяти своей коллеги Людмилы Меликовой, приуроченную к 9-му дню после ее смерти. Несколько десятков человек из общественного движения «Архитектурный надзор» и их сторонников собрались на перекрестке Кузнецкого моста и улицы Рождественки. На этом месте будет возведено новое здание Банка Москвы. Участники акции вплели гвоздики и траурные ленты в ограждение строительной площадки, поставили свечи в прозрачные стаканчиках. Об этом «Радио Свобода» рассказал координатор общественного движения «Архнадзор» Константин Михайлов. 4 августа при пикетировании стройплощадки на месте снесенного пятиэтажного старинного дома на Рождественке 8 на Людмилу Меликову был совершен наезд строительной техники. Через день женщина скончалась. Меликова – коренная жительница Рождественки и руководитель социально-культурного центра «Созидание». Она много лет посвятила борьбе за права москвичей и сохранение исторического облика столицы, рассказывает Константин Михайлов.
Если она бралась за какое-то дело, то она хотела его довести до конца, вот невзирая ни на какое, ни на давление, ни на сопротивление чиновников, ни на, в общем-то, открытую ненависть, которую она в своей деятельности у чиновников же вызывала. Она была человек-экономист по образованию, работала долго экономистом, работала в советских учреждениях. У нее была такая очень хорошая вот хватка, да, из стоящей эпохи и школа, да, она любое дело делала на такой очень четкой и богатой документальной основе. Я бывал у нее в офисе, я видел такие фундаментально подготовленные материалы по тем домам и по тем кварталам, на судьбу которых она хотела повлиять. Это были целые тома документации или огромные такие выставочные стенды, где были и фотографии, и фотофиксации, и планы, и архивные материалы по истории, и все решения административных органов, и все законодательные и регламентные какие-то положения, да, которые... То есть она шла на борьбу не просто с лозунгом, как было многие представители общественности, а еще и с четкой такой фундаментальной документальной основе. Именно поэтому так с ней чиновникам и было трудно и спорить, и работать. Для нее охрана исторической Москвы, кварталов и памятников была не самоцелью, это было частью ее большой борьбы за сохранение, собственно, вот города с его укладом жизни, с комфортной средой обитания для людей. И, конечно же, она в этой борьбе была готова идти до конца. Вот, собственно говоря, вот эта трагическая история, которая была 4 числа, была связана как раз с таким кварталом в центре города, где снесли несколько лет назад старинный дом.
Это был координатор общественного движения «Архитектурный надзор» Константин Михайлов. Родственники и соратники Меликовой обратились с открытым письмом к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой взять под контроль расследование гибели активистки.
Это было сообщение Мумина Шакирова. Концерт американской певицы Мадонны, который должен состояться сегодня вечером в Варшаве, вызвал в стране нешуточные страсти, которые кипят уже больше месяца. В скандал вокруг шоу, на которое, как ожидается, намерены прийти около 70 тысяч человек, оказались вовлечены религиозные и общественные деятели внутри страны и посольство США в Польше. С подробностями о ситуации наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Сегодняшний концерт Мадонны – первый в Польше и, как заявляют организаторы, самый большой со времени выступления в стране Майкла Джексона в 1996 году. На шоу американской звезды продано около 100 тысяч билетов, которые мгновенно стали также объектом спекуляции и продавались в несколько раз дороже номинальной стоимости. Это в определенном смысле подарок тем странам, которые до сих пор как бы стояли в очереди за тем, чтобы пригласить к себе Мадонну, и им это не удавалось. Сложность еще в том, что Мадонна сама выбирает, где ей выступать, оценивает место концерта. Организация такого концерта – это целое предприятие. Огромная сцена, сотни рабочих, тонны аппаратуры, которую привозят грузовиками, самолетами. Мы с коллегами проделали огромную работу.
Тоже праца много не мои коллеги.
Говорит представитель фирмы-организатора концерта Марта Внучинска. В Варшаве в связи с выступлением Мадонны пущены дополнительные автобусы к месту концерта. Метро будет работать круглосуточно, а порядок во время шоу будут поддерживать 1200 охранников и полиция. Интересно, что полицейским придется заботиться не только о порядке в прямом смысле этого слова, но и выполнять роль живой стены между участниками двух демонстраций, которые намерены собраться вблизи аэропорта, на территории которого выступит Мадонна. Участники одной из них будут протестовать против концерта, а участники другой протестовать против тех, кто протестует против концерта. Как только стало известно о том, что концерт американской звезды состоится 15 августа, ряд представителей католических организаций и политиков заявили, что это попытка оскорбить католиков, ведь в этот день католическая церковь празднует Успение Божьей Матери, а кроме того, в стране отмечается еще и светский праздник – День польской армии. Одним из первых перенести дату концерта Мадонны предложил Мариан Брудинский, депутат городского совета столицы. Это скандальная певица, которая бьет в самое святое, в духовность. В этот день, 15 августа, множество поляков принимают участие в паломничествах к святым местам, будут петь гимн Божьей Матери Мадонне, а в Варшаве будет веселиться анти-Мадонна, заявил депутат. Несмотря на заверения организаторов концерта, что даты религиозного праздника и выступления в Польше Мадонны совпали случайно, что в этом нет никакого подтекста, ряд представителей католических организаций выступили с заявлениями, в которых обвинили певицу в том, что в день концерта специально выбран так, чтобы оскорбить религиозное чувство католиков. То, что концерт состоится именно 15 августа, по нашему мнению, это специальный ход, который хорошо вписывается в антихристианский характер ее поведения.
Захований антихристианских...
говорит Кшиштоф Загодза, представитель одной из католических организаций. Сами церковные иерархи, однако, решили в этот спор не вмешиваться. Не добившись ни отмены, ни перенесения даты концерта, Мариан Брудинский обратился в санстанцию с просьбой проверить членов коллектива Мадонны на заразное заболевание. Между тем, поклонники Мадонны считают подобные протесты бессмысленными и с нетерпением ждут концерта. Ей 50 лет, а смотрите, как она выглядит. Я тоже хотела бы так выглядеть. Хорошо, чтобы таких людей было больше, уверенных в себе, талантливых, откровенных, которые продолжают развиваться.
Репортаж нашего корреспондента в Варшаве Алексея Диковицкого. 15:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Дагестана в перестрелке ранены по меньшей мере 2 сотрудника милиции. Ранее в субботу в центре Махачкалы был убит милиционер. Связь с пропавшим сухогрузом «Арктик Си» вновь отсутствует. Ранее сообщалось, что судно находится в Бискайском заливе. Михаил Ходорковский не собирается просить президента России Дмитрия Медведева о помиловании. До 7 возросло число жертв взрыва у штаб-квартиры сил международной коалиции в столице Афганистана Кабуле. В Грузию сегодня начинают прибывать американские инструкторы для подготовки военнослужащих к отправке в Афганистан. В долине Сват на северо-западе Пакистана в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли не менее 3 военнослужащих. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, 15 августа, после выпуска новостей в 17:00, гостем программы «С христианской точки зрения» будет композитор и историк русской православной церковной музыки Владимир Иванович Мартынов. Как развивалось русское богослужебное пение, почему оно именно пение без инструментов и остановилось ли это развитие? Ведет программу Яков Крутов. слушаете «Время свободы». Сборник статей 2008-2009 годов, посвященных военному конфликту между Россией и Грузией, на уходящей неделе представили президент Института экономического анализа Андрей Ларионов, журналист Юлия Латынина, профессор Борис Соколов и военный журналист Павел Фельгенгауэр и священнослужитель Яков Крутов. Подробнее о материалах, вошедших в сборник «Наша общая боль» в материале Тамары Леленковой.
Происходящие трагические события не будут иметь последствий для сфер культуры Грузии и России. С такими словами, в сентябре 2008 года представители петербургской интеллигенции обратились в письме к своим грузинским коллегам. И именно это письмо открывает сборник статей «Наша общая боль». Зачем понадобилось объединить под одной обложкой публикации почти годовой давности, объяснил президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.
Инициатор этой идеи Ольга Васильевна Старовойтова, руководитель фонда Галины Старовойтовой, предложила создать сборник, в котором бы были собраны материалы, которые были опубликованы в течение последнего года о российско-грузинской войне. И, естественно, этот сборник бы отражал взгляды людей, которые не согласовывали свою позицию ни с кем бы то ни было, ни из властей, ни в том числе друг с другом. Это самостоятельно, это независимые материалы. И когда была опубликована книжка, то возникло ощущение, что, кажется, это первая книга на русском языке, посвященная российско-грузинской войне, которая действительно не является пропагандистским материалом. Естественно, материалы были написаны в разное время. Некоторые материалы написаны были буквально сразу же по горячим следам. Но главным выводы и главное отношение к этим событиям, как мне кажется, сохраняется прежним.
О своей статье в ежедневном журнале «200 километров танков» вспоминает Юлия Латынина.
Когда я занималась войной с Грузией, что меня больше всего поразило из тех источников, которые я анализировала? Наверное, это рассказы самих южных осетин о войне, которых очень внимательно собрала Южно-Осетинская комиссия по расследованию геноцида. А в частности, рассказы их о том, как грузинские танки вошли в Цхинвали. Потому что, когда читаешь один такой отдельный рассказ, то сначала не отмечаешь некоторых обстоятельств этого рассказа. Они тебе кажутся случайными. Когда тебе один раз человек говорит, что я услышал грузинские танки, решил, что они российские, и вышел навстречу, то ты отмечаешь это как случайность. Когда это повторяется в 10 рассказах, ты понимаешь две вещи. Во-первых, эти люди почему-то думали, что грузинские танки не могут войти в Цхинвали, а российские уже есть там. Во-вторых, эти танки не стреляли. Потому что, согласитесь, если эти танки действительно стреляли и вели подавляющий огонь по мирному населению, то вряд ли можно подумать было, что это российские танки. Вторая страшная вещь, когда отмечаешь, что почти все люди, опрошенные, говорят: «Я сам как-то чудом уцелел, но тут прибежала соседка и рассказала, что грузины в соседнем подвале зарезали 10 детей, изнасиловали 8 женщин и так далее». И опять же, один раз это кажется естественными словами перепуганного человека, когда по твоему городу ходят танки. Но когда эта ситуация повторяется много раз, то вдруг понимаешь, что, несмотря на то, что, собственно, к обороне город был не готов, и в нем не было ни воды, ни медикаментов, ничего такого, была одна вещь, которая была организована в совершенстве. Это система пропаганды. Это те люди, которые бегали и рассказывали, что грузины вырезают осетин толпами. И мы видим, к чему эта система пропаганды привела. Мы видим, что наше телевидение ее полностью отражало, начиная с 8 августа. И мы видим, что заявление о 2000 убитых осетин, которое сейчас никак не подтверждается, привело к совершенно реальным этническим чисткам в грузинском анклаве.
Для военного журналиста Павла Фельгенгауэра начало вооруженного конфликта не было неожиданностью. В своих публикациях он неоднократно об этом предупреждал.
Статья была тогда написана о том, что происходило до этой войны, и ее причины, в общем-то, достаточно понятны. Она действительно стала практически неизбежной, хотя казалось до последнего, что, может быть, все-таки что-то можно будет сделать, чтобы ее предотвратить. Я, во всяком случае, как мог, старался. Все вот эти прогнозы о том, что вот сейчас вот будет война, в общем, я их печатал для того, чтобы по возможности ее предотвратить и объяснить тем, кто принимает решения на всех сторонах конфликта. А война – это как танго, там в одиночку не танцуют. А что это очень серьезно, очень опасно, и ничем хорошим не кончится, вообще-то не для кого.
Борис Соколов за высказанное печатно в августе 2008 года мнение о характере российско-грузинского конфликта поплатился работой.
Она появилась в газете «Газета» 19 августа. В результате вызвала такое недовольство президентской администрации, что она заставила уволить меня из Российского государственного социального университета. Господин Фадеев, главный редактор газеты, был уволен со своего поста, хотя он в тот момент находился как будто бы даже в отпуске. Но это, по-моему, эпизод, он как раз объясняет, почему так мало объективных статей, вообще материалов каких-либо и иных о российско-грузинской войне появилось в российских масс-медиа и появляется до сих пор. Но вот сейчас я смотрел телеэфир в связи с годовщиной. Практически повторяются все те же утверждения и даже все те же кадры, которые были и год назад. Но есть форменное дежавю вот с карты, опять же, трофейной грузинской. Теперь, правда, там была карта Абхазии, как грузины собираются вторгаться в Абхазию год назад. Правда, надписи на ней почему-то были на русском. Теперь появилась карта грузинского вторжения в Осетию, где, значит, штаб миротворцев в Схинвале обозначен целью номер один. Надписи на этой карте теперь по-грузински, но почему-то в латинской транслитерации. Ну, я отмечаю с удовольствием прогресс наших офицеров Генштаба. Я думаю, что через год еще они освоят и грузинский алфавит. Мы узнаем всю правду только тогда, когда эти события действительно станут историей. То есть для этого, я подчеркиваю, в России должно быть, ну, принципиально другое правительство, для которого вот эпоха Путина-Медведева станет уже прошлым, и оно действительно будет заинтересовано в том, чтобы с целью разоблачения предшественника открыть все архивы. Вот ранее этого, конечно, мы никакой правды, по крайней мере, той правды, которая бы опиралась на архивные документы, мы не узнаем.
Это было мнение профессора Бориса Соколова. И если грузинская сторона уже представила кое-какие связанные с военными событиями материалы, то российская сторона даже не публиковала список погибших. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы в эфире. Соединенные Штаты разочарованы недавним решением таиландского суда, не признавшего гражданина России Виктора Бута виновным в попытке незаконной продажи оружия террористической организации Революционные вооруженные силы Колумбии, ФАРК. Поскольку Таиланд считает эту организацию не террористической, а политической, в экстрадиции Бута в США отказано. Об американской реакции наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
В обвинительном акте Нью-Йоркского федерального суда говорится, что Виктор Бут предлагал террористической организации ФАРК купить у него более 700 ракет системы «Земля-воздух», которыми могли быть сбиты американские самолеты, помогающие правительству Колумбии в борьбе с ФАРК. Бут, кроме ракет, предлагал экстремистам вертолеты, беспилотные самолеты, пехотные мины, 5000 автоматов калашников и другие виды оружия. Он также подозревается в поставках оружия боевикам Талибана, Аль-Каиды и других экстремистских и террористических группировок. Если он предстанет перед американским судом в Нью-Йорке и будет признан виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит пожизненное заключение. Представитель американского посольства в Бангкоке Джеймс Энтуистл выразил удивление и разочарование решением таиландского суда. Он надеется, однако, что это решение будет обжаловано в высшей судебной инстанции. Если заявление об апелляции будет принято к рассмотрению, Бут останется в тюрьме. Вот как прокомментировал дело американский эксперт Николас Гвоздев, профессор военно-морского колледжа, редактор журнала National Interest, издаваемого Никсоновским центром российских исследований в Вашингтоне. Соединенные Штаты были уверены, что Таиланд, как дружественное союзническое государство, выдаст Виктора Бута Америке без особых трудностей. Прокуратура, представлявшая интересы Соединенных Штатов, считала дело бесспорным. Но отношения между Таиландом и Соединенными Штатами в последнее время не такие уж безоблачные. Это связано с внутренними проблемами Таиланда. Самонадеянность Соединенных Штатов, как выяснилось, не имела оснований. Самое интересное и самое поучительное в этом деле – отношение к колумбийской организации ФАРК, которая в течение многих лет пыталась рисовать себя оппозиционной политической партией, добивающейся смены режима революционным путем. К сожалению, Соединенные Штаты не сумели убедительно доказать другим странам, что ФАРК связан с организованной преступностью, с наркобизнесом. Главная проблема в том, что в мире до сих пор нет общепризнанного и четкого определения определение терроризма. Многие определяют террористическую организацию очень узко, как организацию нигилистическую, применяющую насильственные действия для запугивания населения, для хаоса в стране. На самом деле ФАРК, например, сочетает все вышесказанное с международной организованной преступностью. Своей идеологией ФАРК провозгласил революционный марксизм. На самом деле это типичная анархистско-террористическая преступная группировка, прикрывающаяся политическими лозунгами и зарабатывающая транспортировкой наркотиков. На мой взгляд, Соединенные Штаты сделали недостаточно, чтобы все это стало очевидным не только для американцев и колумбийцев. ФАРК вовсе не революционная партия, а скорее мафия, угрожающая порядку в целом ряде стран Латинской Америки. Если бы прокуратура представила ФАРК таким образом, это было бы более понятно в Таиланде, где свои проблемы с организованной преступностью и наркобизнесом. Надо сказать, что и Россия оказывала сильное давление на Таиланд, требуя не выдавать гражданина России Америке, а отдать его российским властям. И в Таиланде многие были за то, чтобы российского гражданина передать России. Судя по реакции некоторых российских средств массовой информации, решение таиландского суда представлено чуть ли не как политическая победа России над Америкой. Совершенно верно, ибо Соединенным Штатам отказал его давний союзник. Здесь важна не столько судьба Виктора Бута, сколько моральное поражение американского правосудия, которому не удалось добиться передачи торговца смертью, как называли Бута, для суда над ним в Соединенных Штатах. Может ли дело Бута стать прецедентом для решения подобных дел в будущем? Это интересно, потому что связано с чрезмерно узким толкованием понятия терроризм. Одна страна может через Интерпол и другие международные институты требовать ареста и выдачи обвиняемого в терроризме или в пособничестве террористическим группировкам. Причем речь идет не о том, чтобы просто переправить обвиняемого из тюрьмы одной страны в тюрьму другой страны. Америка, например, требовала выдачи Бута, чтобы предать его суду, что не обязательно окончилось бы его осуждением. Пример Таиланда показывает, что теперь разные страны с гораздо меньшей охотой готовы выдавать другим странам обвиняемых в серьезных преступлениях. Мы видим, как некоторые преступники скрываются в отдельных государствах в надежде, что их не выдадут. В частности, Америке будет теперь труднее добиваться экстрадиции международных преступников в Соединенные Штаты для предания их американскому суду. Это был Николас Гвоздев, профессор военно-морского колледжа, редактор журнала National Interest, издаваемого Никсоновским центром. Обвинение против Виктора Бута выдвинули не только Соединенные Штаты. Бельгия обвинила его в отмывании денег, а Организация Объединенных Наций наложила санкции на принадлежащие Буту компании. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сегодня, 15 августа, в субботу с 19 до 21 часа на волнах Радио Свобода программа «Итоги недели». Главные темы – убийство правозащитников в Чечне. Рамзан Кадыров хочет получить 10 миллионов рублей. Дмитрий Медведев объявил, что отношения с Украиной радикально ухудшились. Загадка романа «Около ноля». Кремлевского идеолога приняли за русского Капку. Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели сегодня, 15 августа, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. В части программы «Время свободы» фестиваль российского кино «Окно в Европу» в Выборге выходит на финишную прямую. Некоторые итоги кинофорума. Пришельцы в местную флору и фауну представляют опасность для человека. Сообщения из Литвы. Экономическая панорама и новости медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Дагестана в перестрелке ранены по меньшей мере 2 сотрудника милиции, данные уточняются. Перестрелка произошла спустя 2 часа после того, как в центре Махачкалы был убит милиционер, дежуривший на посту недалеко от здания МВД. Нападение на милиционеров в Махачкале продолжается 3-й день подряд. Связь с пропавшим сухогрузом «Арктик-Си» вновь отсутствует. Ранее в субботу интернет-издание «Морской бюллетень Сафрахт» сообщило, что неназванному радиолюбителю удалось получить данные определителя координат судна, согласно которым оно находилось в Бискайском заливе. Сухогруз, на борту которого находится 15 российских моряков, исчез более 2 недель назад. Михаил Ходорковский не собирается просить президента России Дмитрия Медведева о помиловании. В интервью журнала «Русский Ньюсвик» бывший глава ЮКОСа вновь подчеркнул, что не намерен признавать себя виновным в несуществующих преступлениях. До 7 возросло число жертв взрыва у штаб-квартиры сил международной коалиции в столице Афганистана Кабуле. Все погибшие афганцы, ранены около 100 человек. Смертник подорвал у ворот штаб-квартиры заминированный автомобиль. Ответственность за взрыв взяли на себя талибы. В России сегодня вспоминают жертв теракта в 2004 году на борту самолета Ту-154, летевшего из Москвы в Волгоград. Тогда погибли 43 человека. В долине Сват на северо-западе Пакистана в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли не менее 3 военнослужащих. Не менее 22 человек стали жертвами столкновений между палестинскими группировками в секторе Газа. Около 150 ранены. В Крыму в пятницу во время отдыха погибли 2 россиянки, сообщили сегодня в местном управлении МЧС Украины.
Время свободы в эфире. 17-й фестиваль российского кино «Окно в Европу» проходит в Выборге с 11 по 16 августа. Всего на кинофестивале представлены 3 конкурсных программы – игрового кино, неигрового кино, анимационного кино, а также ряд внеконкурсных программ. В Выборге находится наш кино- и театральный обозреватель Марина Тимашева, которая освещает работу форума и готова сообщить в прямом эфире нашей программы «Киноновости» с фестиваля. Здравствуйте, Марина.
Добрый день.
Марина, скажите, пожалуйста, какие игровые фильмы могут претендовать на высшую награду фестиваля, и, может быть, чем-то они привлекательны, особенны?
Отвечу, Марин, конечно, за жюри решать сложно. Оно свой вердикт огласит только начиная с 9 часов вечера. Неизвестно, во сколько закончится. Но мне кажется, что реальных претендентов на награду два фильма таких. Это первый фильм, о котором мы рассказывали, «Полторы комнаты» Андрея Хоржуновского. И второй – это фильм «Кошечка», автор сценария, режиссер Григорий Константинопольский. По жанру это комедия абсурда. Там 4 новеллы, 4 исповеди, 4 монолога. Первый от лица стареющей балерины, за нее выступает Михаил Ефремов. Второй потомственный бизнесмен, отец 70-й фарцевал на Арбате, его играет Александр Стриженов. Третий годовалый малыш в исполнении Виктора Сухорукова, только представьте. Но он будущий маньяк, жертва телевидения и скверного отцовского мировоззрения. А четвертая история о нищем писателе, которому наконец дали аванс на коммерческий роман. И роман этот пишет за него любимая кошечка, пока любимая мама строит за писателя башню, а таджикские рабочие красят ее в цвет слоновой кости. В общем, такой абсурд, в котором можно, много очень конкретных примет можно найти в нашей жизни, и много горькой насмешки над ее несовершенством. Снято очень просто, крупным планом лицо актера, иногда интерьер. По сути, говорящие головы. И в опровержении новомодных представлений эти самые головы прекрасно держат довольно долгое время внимание зрителей. Сама литературная основа больше похожа на пьесы, чем на сценарий, и весь ход чисто театральный, недаром все действующие лица в финале фильма выходят на поклоны перед театральным занавесом. И не знаю, вольно или невольно, но Константинопольский спародировал штампы современного кино. Такие документальные портреты старых артисток, страшилки, которые выводят маньяков жертвами обстоятельств их детской жизни, сериальные слюни о том, как плачут и ревнуют богатые, набирающую силу склонность всуе поминать имя Господа. Ну, заодно он как будто показал творческий процесс, потому что любуюсь иногда современными фильмами и сценарии читая, несложно предположить, что вообще не написаны кошечкой. Ну, вот такая картина с этим фильмом, живым довольно.
Да, великолепная палитра. Но хотелось бы еще узнать, Марина, если это возможно, что достойно будет внимания зрителя, может быть, в каких-то других программах этого фестиваля?
Другие программы невозможно смотреть, потому что 12 фильмов мы посмотрели в конкурсе и по 3-4 пресс-конференции в день. Поэтому мы не успеваем на все. Но из того, что, по-моему, вот даже из конкурсной программы, что привлечет внимание зрителей, это, например, фильм «Фонограмма страсти». Его снял Николай Лебедев. Такой эротический детектив. В главных ролях Елена Николаева и красивый итальянский артист Фабио Фулько. Она сотрудник частного сыскного бюро, занимается прослушкой. А он объект наблюдения. нападения, но наша героиня об этом не догадывается. Сюжетная завязка интересная, очень энергичная, но дальше действующие лица начинают совершать поступки, лишенные логики. То, что недавно казалось детективом, иначе как комедию воспринять становится сложно. Страсть, на мой взгляд, была в мостах округа Мэдисон, или в почтальон всегда звонит дважды, а здесь именно что фонограмма страсти, фанера, стало быть. Но зрители досуг проведут не без приятности. Уж очень действительно хороший артист. Ну, вот есть еще фильм такой молодежный, в нем все больше подглядывают. Снял его Александр Шапира. Называется очень так двусмысленно, бесспорно. Это вот подростковое кино с клубничкой, но и с моралью. Молодой человек снимает любительское порно с участием своих друзей. Сперва мобильными телефонами, потом камерами. Учится все это продавать, превращает хобби в профессию и в успешный бизнес. Логический ряд хочется продолжить. Сначала мобильное видео, потом цифровое, потом игровой фильм. Тоже, между прочим, бизнес и профессия, опять же, называется кинорежиссер. Ну и еще, если есть минутка из разряда приятных впечатлений, картина «Нана Джаджадзе» по сценарию Ираклия Кверикадзе, «Метеоидиота», о человеке, которому за истинное умение любить достался дар повелевать стихиями. И он им воспользовался, чтобы, пусть на короткое время, вернуть счастье в свой дом. Это поэтичное кино с характерным мягким чувством юмора, с ласковым мироощущением, чрезвычайно привлекательными женщинами и не менее обаятельными мужчинами, Рамазом Чхикладзе и Мирабом Нинидзе. В этой картине вообще есть все, за что мы так любим грузинское кино. Его просто физически приятно смотреть, но ему, пожалуй, не хватает какой-то смысловой глубины. До притчи оно не дорастает. Я думаю, что время я исчерпала.
Да, Марина, спасибо большое. Я благодарю вас за сообщение. Из Выборга сообщала Марина Тимашева. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы продолжаем ее. Дальше у нас в программе «Новости медицины». В России ужесточают меры по ограничению организованного туризма в связи с распространением гриппа H1N1. Приближаются испытания российской вакцины от нового гриппа. Это некоторые сюжеты обзора новостей медицины от Ольги Беклемищевой.
В России продолжается ужесточение мер по ограничению организованного туризма в страны, наиболее пораженные вирусом нового гриппа. В проекте постановления о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заноса и ограничение распространения случаев гриппа, вызванных высокопатогенным гриппом H1N1-09, опубликованным на сайте Роспотребнадзора, присутствует перечень мер, 29 пунктов, которые главный санитарный врач России предлагает к неукоснительному исполнению. Согласно этому перечню, уже не только детские групповые выезды в отдельные страны запрещаются, но и предлагается воздержаться до особого распоряжения от организации групповых деловых и туристических поездок, культурного обмена и обучающих программ в страны, где регистрируется повышенная заболеваемость пандемическим гриппом H1N1-09. То есть и взрослые теперь должны ехать в США, Австралию, Мексику, Великобританию, Чили, Канаду, Таиланд, Китай, Японию и Аргентину исключительно неорганизованным порядком. При всей разумности ряда предложенных мер остается непонятным накал запретительной активности Роспотребнадзора, при том, что пандемию совершенно очевидно не остановить пограничными заставами, и при том, что Комитет по здравоохранению Евросоюза не считает целесообразным ограничивать перемещение туристов или закрывать школы из-за нового гриппа. Кроме того, согласно прошлогодней статистике, из 34 миллионов побывавших за рубежом граждан России, лишь 11 миллионов или 30% прибегали к помощи турфирм, остальные выезжали самостоятельно. Кто будет отвечать, если заболеют люди, выезжающие неорганизованно, Геннадия Онищенко пока не волнует. Клинические испытания российской вакцины от нового гриппа начнутся 20 августа. Руководство Российского института гриппа сообщает, что вакцина готова для первого этапа клинических испытаний на безопасность. Эти испытания будут проведены в сжатые сроки на 150 добровольцах. Процедуру ускоренной регистрации вакцины и лекарств от нового гриппа Минздравсоцразвитие одобрило специальным постановлением, что позволит сократить срок, необходимый на испытание вакцины. Очевидно, при благополучном окончании клинических испытаний первые промышленные партии вакцины будут готовы к декабрю, то есть к второй волне гриппа. Ученые из НИИ гриппа также получили высокую оценку противогриппозных препаратов «Ингарон» и «Альфарон», представляющих собой смесь альфа- и гамма-интерферонов, от директора Европейского бюро ВОЗ Марка Данзона. И последнее. Бывший директор Фонда обязательного медицинского страхования Андрей Таранов приговорен за получение взяток к 7 годам заключения в колонии строгого режима и 1 миллиону рублей штрафа. Его заместители Юрий Яковлев и Наталья Климова, генерал-майор ФСБ в отставке, получили 9 лет строгого режима и штраф в 1 миллион рублей. Ряд других осужденных судом присяжных чиновников и фармацевт получили меньшие, но значительные сроки и штрафы. Адвокаты осужденных планируют подать апелляцию.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время свободы». Животные и растения из далеких земель, агрессивно вытесняющие местную флору и фауну, эта проблема в той или иной степени сейчас актуальна для всех стран. Как справляется с ее решением в Литве, рассказывает наш корреспондент Ирина Петерс.
Пришельцы, несвойственные данной местности, животные и растения иногда сами нарушают границы ареалов биологических видов, а иногда, что случается чаще, это делает человек, завозя их в новые края. В итоге нередко начинается жесткая конкуренция с местными видами, агрессивное вытеснение их, нарушение природного равновесия и биологического разнообразия. В мировом списке сегодня лидером, так сказать, природного терроризма является токсичная морская водоросль, вызывающая цветение воды, убивающая рыбу, зоо и фитопланктон. Вторжение этого вида в воды, например, Норвегии, обходится этой стране в 10 миллионов евро в год. На втором месте водный гиацинт. Он наносит большой ущерб рекам Испании. Далее нутрия, губящая природную мелкую живность Италии. Особого упоминания достоин один из видов комаров. Он является переносчиком 22 вирусов, в том числе опасной лихорадки Западного Нила. Это насекомое, особенно с активизацией процессов глобального потепления, все активнее распространяется по Европе. В Литве, где из 1800 существующих видов растений 500 являются чужеродными, для контроля за агрессивными биологическими проявлениями в Министерстве охраны окружающей среды создана специальная комиссия, которая их выявляет, ведет наблюдение и составляет черные списки. Попадание в них означает, что данное животное или растение может уничтожаться без особых разрешений. Так, например, в Литве охота на енотовидную собаку ведется круглогодично. Попавший сюда в 50-е годы, этот вид вытеснил местную лису, чем нарушил традиционную биологическую цепочку. Самка енотовидной собаки приносит потомство лишь раз в год, но по 15 щенков сразу, говорит биолог Селимонас Полтанавичус.
Уничтожает очень много молодняка, птиц, лягушек, ящериц. Большой ущерб нашему животному миру. Много таких примеров. Вот американская норка, которая с 30-х годов начала распространяться, конечно, при помощи человека в Литве. Сейчас ее полно повсюду. А европейская норка, которая жила у нас, практически исчезла.
Еще пример – инвазия американского речного рака в литовские водоемы, где он появился 10 лет назад. В Европу с другого континента этот вид был завезен сначала в Германию, потом по рекам распространился повсюду, выжив местных обладателей клешней. Кстати, недавно в Польше в одном из водоемов было обнаружено пиранье. Не шутка ли это?
О пираньях, о крокодилах, питонах не всегда отражают правду. Но такие случаи бывают. Любители свободно в озеро выпускают. Но эти животные обречены. Они могут жить только до зимы. Наши природные условия, слава богу, неприемлемы.
Если процессы глобального потепления будут набирать ход, животные сами начнут мигрировать на север. Но по этому поводу биолог Полтанавичус беспокоится не сильно.
В природе пустого места нет. Местные виды будут приспосабливаться к новым условиям, а которые живут в других странах, приспосабливаться у себя.
Опасное для человека и животных растение борщевик сосновского, завезенный в свое время в Европу с Кавказа в качестве декоративной новинки, распространяется все больше, покрывая луга огромным количеством крупных до 3 метров высоты цветущих зонтиков. В прошлом году ученые стран ЕС, объединенные в Союз по контролю и борьбе с инвазионными биологическими видами, собрали крупнейшую в мире базу данных. В ней учтены все случаи современного биологического вторжения. За последние 500 лет, например, в Европу попало 10 тысяч таких незваных гостей, нарушивших местное природное равновесие. Основной способ проникновения – торговля.
Главное, чтобы страны приняли меры регулирования. Вот, например, есть такой зверек, енот-полоскун из Северной Америки. Он поселился по вине человека во многих странах Европы, уничтожает много животных. Мы в Литве приняли решение, не разрешается держать даже дома. Исключение только зоологический сад.
Говорил биолог Сулимонас Полтанавичус.
Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
15:45 в Москве. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В столице Дагестана в перестрелке ранены по меньшей мере 2 сотрудника милиции. Ранее в субботу в центре Махачкалы был убит милиционер. Связь с пропавшим сухогрузом «Арктикси» вновь отсутствует. Ранее сообщалось, что судно находится в Бискайском заливе. Михаил Ходорковский не собирается просить президента России Дмитрия Медведева о помиловании. В Крыму в пятницу во время отдыха погибли 2 россиянки. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Время свободы». Продолжает программу «Еженедельный экономический обзор». Министерство промышленности и торговли России предлагает поддержать автомобильную промышленность, как и в других странах, за счет финансирования государством замены старых автомобилей. По предварительным планам, автовладелец может получить за старую машину ваучер на 50 тысяч рублей, который он сможет использовать для покупки нового автомобиля, произведенного на территории России. Об этом выпуск экономической панорамы, который подготовил Сергей Сильнинский.
Проект Министерства промышленности и торговли предполагает, что хозяин старого автомобиля должен являться его владельцем не менее одного года. Речь идет не только о легковых, но и о легких коммерческих автомобилях, то есть всех относящихся к категории до 3,5 тонн. В целом, таких 10-летних машин в России чуть ли не половина всего автопарка. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Михаил Пак.
Структура автопарка в России такая, что порядка 40-45% всех автомобилей приходится на те старше 10 лет. Это порядка 13-14 миллионов автомобилей. То есть, если потенциальные сети автомобилей будут предъявлены по той программе, которая сейчас обсуждается Минпромом, то это достаточно большие деньги, которые, к сожалению, я думаю, что пока у государства их нет. Я не думаю, что, по крайней мере, все эти автомобили будут предъявлены по этой программе, если эта программа действительно будет притворена в жизнь.
Если эта программа будет в итоге одобрена правительством и внедрена на российском рынке, в сторону каких именно моделей будет ориентирован спрос? Правительство, понятно, думает в первую очередь о производстве на АвтоВАЗе. Но ведь покупатели могут обратить внимание и на наиболее доступные иномарки. Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин.
Мне кажется, что реализация этой программы приведет к росту спроса скорее на продажу отечественных автомобилей, в частности АвтоВАЗа. Вот эти 50 тысяч, которые получат люди, ну, они могут их использовать в качестве, например, первоначального взноса покупки автомобиля. Допустим, что у них вообще нет денег, да? Вот они приходят в банк, они как первоначальный взнос, там 10-15-20% могут использовать, возможно, этот ваучер. Как правило, банки требуют при покупке машины этот взнос как раз 20%. Оставшаяся сумма кредита выдается, значит, на покупку. Это приблизительно укладывается в стоимость машины в районе там 300-400 тысяч рублей, где как раз находится именно продукция АвтоВАЗа. Ну и кроме того, все-таки старые машины старше 10 лет, это в основном регионы, глубинка, там люди все-таки привержены к российским машинам, и кроме того, они легче чинятся. Там много кулибиных, которые способны починить машину самостоятельно, и просто продукция «Лада» ближе, чем какой-нибудь «Форд» или «Рено Логан».
В связи с предлагаемой программой возникают вопросы о том, что будет с теми старыми автомобилями, которые их владельцы сдадут, рассчитывая на 50-тысячный ваучер. В западных странах основные расходы на утилизацию старых автомобилей, как правило, несут сами их производители. Михаил Пак, компания «Метрополь».
Скорее всего, камнем преткновения является то, что в России пока нет достаточной инфраструктуры для того, чтобы эти автомобили либо утилизировать, либо перепродавать, либо делать с ними что-то пока еще непонятно. И другого момента у нас нет, к сожалению, законодательства, которое бы регулировало эти автомобили, то есть как они будут потом продаваться. То есть налогообложение этих операций, к сожалению, пока в России в законодательстве не прописано. Но в то же время премия за утилизацию, если она будет введена, то она будет введена как минимум через полгода. И, безусловно, за это время можно успеть достаточно много. Если действительно государство будет заинтересовано в введении премии за утилизацию и организации необходимой инфраструктуры для этого, я думаю, что это будет достигнуто в кратчайшие сроки.
Один из главных вопросов к предлагаемой программе – будет ли 50-тысячный ваучер от государства, по текущему курсу это чуть более $1500, достаточным стимулом для владельцев старых машин в России. Для сравнения, в Германии объем такой компенсации за автомобиль старше 9 лет составляет 2500 евро, то есть $3500. Михаил Ганелин, компания «Тройка Диалог».
Тут надо рассматривать все, наверное, в комплексе. Государство повысило пошлины на автомобили, с одной стороны. С другой стороны, рубль девальвировался, что поддерживает наш автопром. Вот теперь эта мера продвигается. Все эти вот меры, они призваны в целом поддержать продажи автомобилей. Мне кажется, что эта сумма, она интересная. Ее можно будет использовать в качестве первоначального взноса на покупку автомобиля в кредит. Вопрос еще в том, сколько денег выделит само государство на выкуп подержанных автомобилей.
На этот вопрос и предстоит получить ответ правительства. Пока же разработчики программы из Министерства промышленности и торговли предполагают, что уже в 2010 году только в рамках пилотных проектов в нескольких регионах России может быть продано в целом до 200 тысяч новых автомобилей.
Продажи 200 тысяч автомобилей в год предполагает, что, соответственно, 200 тысяч машин сдадут. То есть, во-первых, государство должно выделить порядка 10 миллиардов рублей, чтобы такое количество машин купили. Если говорить, насколько это большая цифра или маленькая, приблизительно в этом году, например, в 2009, в России будет продано порядка 1 миллиона 700 автомобилей. Соответственно, 200 тысяч – это порядка 10-13%. В принципе, это реальная величина. Я не могу сказать, что она колоссальная. Но, опять же, она даст поддержку рынку. Еще одно из комплекса тех мер, которые делает правительство.
Михаил Пак, компания «Метрополь».
Безусловно, ее успешность будет напрямую зависеть от тех параметров, которые будут установлены в этой программе. На данный момент те 50 тысяч рублей, о которых сейчас идет речь, на мой взгляд, они пока все-таки недостаточны для того, чтобы оказать рынку сильную поддержку. Но, с другой стороны, поддерживающим фактором будет также и то, что, начиная, скорее всего, с середины, с конца 2010 года, мы можем наблюдать подъем продаж автомобилей, и вкупе с этой программой это может максимальный эффект иметь.
В Германии, где программа государственного финансирования замены старых машин на относительно недорогие новые оказалась самой удачной в Европе, в июле объемы продаж новых автомобилей оказались почти на 30% большими, чем в июле прошлого года, а в июне этот рост превышал 40%.
Экономическую панораму подготовил и представил Сергей Синицкий. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На уходящей неделе в арбитражном суде Москвы компания «Карс» пыталась доказать, что не должна выполнять так называемое охранное обязательство в отношении находящегося в ее собственности памятника федерального значения, бывшей усадьбы московского генерал-губернатора графа Растопчина. Описанная в «Войне и мире» Льва Толстого усадьба активно разрушается, в связи с чем Москомнаследие и пытается изъять ее у собственника. С подробностями Лиля Пальвелева.
Кому только не принадлежал роскошный дом-дворец на Большой Лубянке. Самые известные владельцы – граф Федор Растопчин и герой войны 1812 года Василий Орлов-Денисов, по имени которого сейчас обычно и называют этот памятник истории архитектуры. В советское время домом владел КГБ. 4 года назад здание перешло некой компании «Карс». Уже много лет затянутый зеленой сеткой памятник пустует, что, разумеется, не способствует его сохранности. Так отчего так бьется за него в тянущихся уже почти полгода судебных процессах собственник? Вот мнение председателя Москомнаследия Валерия Шевчука.
Это не первый памятник, не первое такое дело. Почти все нарушители на словах декларируют желание привести его в порядок. А по сути, они предпринимают максимальные попытки для того, чтобы перепродать кому-то другому.
Дом Орлова-Денисова срочно нуждается хотя бы в консервации, которая помогла бы ему дождаться реставрационных работ. Иначе Москва может утратить чудесное старинное здание, и только на фотографиях можно будет любоваться уникальной белокаменной резьбой центрального фасада конца XVII века и декором интерьеров века XIX. Валерий Шевчук подчеркивает, его ведомство добивается через суд деприватизации собственности Карса только потому, что владелец реставрацией заниматься не только не собирается, но и заявляет, что не обязан заниматься этим.
Нашей целью является спасти памятник. В Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за причинение вреда или ущерба объекту культурного наследия. В отношении обыкновенных памятников эта ответственность исчисляется 200 тысячами рублей или лишением свободы на срок до 2 лет, а в отношении особо ценных объектов культурного наследия федерального значения до 500 тысяч и лишением свободы до 5 лет. Наше действующее законодательство все чаще начинает на практике применять эту статью. Однако, к сожалению, реально спасти памятник часто бывает затруднительно. Что у нас происходит сегодня в отношении дома Орлова-Денисова? Мы еще в феврале подали иск об изъятии этого памятника. Были наложены обеспечительные меры, которые запрещают собственнику этого памятника продать его или заложить, или какие-то любые действия, связанные с переходом прав собственности. В результате собственник, вместо того, чтобы одуматься и предпринять реальные действия по спасению памятника, подал 4 встречных иска. У нас сегодня одновременно в производстве находится 9 процессуальных дел. Сразу же получили встречный иск о признании охранного обязательства незаключенным. Суд отказал в принятии этого иска. Компания «Карс» подала апелляционную жалобу. Апелляционную инстанцию мы выиграли. Дальше в кассационную инстанцию выиграли. И целая череда здесь исков. То есть сегодня, вместо того, чтобы заниматься приведением памятника в порядок, мы вынуждены тратить месяцы для того, чтобы в судебном порядке, в соответствии с действующей процедурой, все-таки изъять это здание и передать тому, кто может его привести в порядок.
При этом даже когда и если Москомнаследие выиграет тяжбу, реставраторы не смогут сразу же приступить к работе.
После изъятия в судебном порядке начинается сложная процедура оценки, передачи этой оценки пользователю. Вот то, что у нас происходит сейчас по Таганке. Ведь до сегодняшнего дня официальная процедура передачи изъятия этого особняка на Таганке 88 еще не завершена. Хотя у нас есть уже судебное решение, которое вступило в законную силу еще год назад.
Валерий Шевчук имеет в виду усадьбу 18-19 веков, которой владел собственник, признанный судом недобросовестным. Так он ее изуродовал. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в субботу, 15 августа, в 16 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» передача «Человек имеет право». Почему призывники не спешат реализовывать свое право на альтернативную гражданскую службу? Чего ждать от осеннего призыва в армию и за что военкомы берут взятки? В студии «Радио Свобода» ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова и эксперт Института прав человека Лев Левинсон. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы желаем вам всего доброго и до встречи на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома. Но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».